Теоретически многие из вас знают, что мы вступили в эпоху Михаила. Конечно, это прекрасно. Это хорошо, но это обязывает нас быть очень серьезными и действительно не поверхностно, а глубоко и сущностно понять, в чем заключается новая заря духовной жизни, то есть эпоха Михаила. Разумеется, абстрактное понимание этого величайшего факта мы должны, разумеется, знать. Но нам повелено знать глубже. Если кто-либо спросит, а в чем именно суть миссии Михаила, мы должны суметь объяснить более конкретно. И в этом задача духовной науки, разумеется. Прежде всего, дорогие мои, то, что наступает эпоха Михаила, это обязывает нас как можно глубже погрузить наше сознание в миссии Михаила, сущность Михаила. То есть сознание должно стремиться углубиться в атмосферу Михаила, в сферу Михаила, и это первая задача. Разумеется, более конкретно, это уже дело духовной науки, изучение духовной науки. Мы должны знать, что эпоха Михаила обязывает нас мыслить так, как хотел бы святой Михаил от нас. И в этом отношении проверяется каждая душа, никогда встречается с порогом духовного мира. Там стоит Михаил и или одобрительно смотрит на нас, или неодобрительно. И наша задача, чтобы мы снискали одобрение, так как Михаил очень скуп на словах. Его взгляд, его серьезный взгляд, его одобрительный взгляд это для нас самое значительное, и тогда мы хорошо познаем, как мы провели нашу земную жизнь, встречаем ли или нет одобрительного от него этого взгляда, и в этом задача именно духовной науки. Изучая духовную науку, мы тем самым надеемся встретить одобрительный взгляд Михаила, и мы должны знать самое главное. Сознание должно погружаться в атмосферу Михаила. Сознание должно погружаться в атмосферу, в ауре Михаила. Это значит, уже внутреннее душевное настроение должно устремиться к Михаилу. В этом и серьезность нашей эпохи, и этого требует заря, новая заря духовной жизни. Здесь мы должны сказать очень-очень серьезный коснуться вопросов, очень серьезные мысли должны озвучить. Духовная наука учит нас серьезности, дорогие мои. И не только серьезности, но и глубокого познания. Задача Михаила заключается в том, чтобы потрясти как следует нашу душу. Очень сильно потрясет нашу душу и оживает внутреннее богатство нашей души, в которой заложили небесные иерархии все свои прекрасные мысли, чувства и воления. А без этого потрясения наша душа спит, увлекается чувственной земной жизнью, материалистической жизнью. Голова человека очень любит материалистическое мировоззрение, материалистическую жизнь и материалистические ценности. Это очень сильная инерция у каждого человека. Сердце противостоит этому. Более не менее развитое сердце, конечно. Вот сердце художника, сердце композитора, это сердце интеллектуального представителя. Душой, так сказать, сердцем, всегда противится человек материализму. А голова, наоборот, хочет утвердить материализм. И самое важное, мы должны очень хорошо подчеркнуть, самое важное, голова хочет, чтобы все эти ценности, земные ценности, не прекратились даже после смерти. То есть человек хочет жить так же в духовных мирах, в такой же инерции, в какой живет на земле. Вот это, чтобы не прекратилась бы его земная жизнь, это нарушение общечеловеческого закона, общечеловеческого устремления и закона в духовном мире. И тем более, разумеется, сознание Михаила противостоит этому. То есть, Михаил учит нас через духовную науку, через великие шедевры, да, учит нас серьезному постижению реальности, действительности, это заключается в том, что наша инерция земной жизни, мы должны осознать, что она имеет свой конец. Потому существует ариман, существует смерть, существует предел, а душа хочет ускользнуть от этого предела, как-нибудь перебросить из земной жизни в духовную жизнь, перебросить свои желания, свои порывы, свои идеалы, устремления, надежды и так далее. Но мы должны знать, что этому всему есть предел. Это есть грамотное отношение к человеческой жизни. А человек упрямится, не хочет. Но то, что человек не хочет, это уже упрямство от ариманических существ, а не от человеческого сознания. Человек, душа человека, это беспредельная душа человека, душа очень хорошо знает, что все земные чувства, настроения, порывы, все это имеет свой конец, свою положительную. И это положительное заканчивается с проходом врат смерти, с проходом порога духовного мира. У порога стоит Михаил, у порога стоит и Люцифер, и Ариман. И мы должны знать, что мы не сможем ускользнуть, мимо них пройти, без того, чтобы они не коснулись меня. Ничего, под наоборот, они усугубляют все наши земные желания, все наши умственные способности, усугубляют так, чтобы перебросить, то есть сделать их вечными. Это нарушение общечеловеческого, макрокосмического закона. Мы должны очень хорошо осознать, что все имеет свое положительное место, замечательное, то, что мы должны любить, ненавидеть, прощать, не прощать, все это земное, и все это заканчивается. Ариман хочет в человеке внушить, что нет, давай, продлевай, до вечности. Но это уже абсурд. Понимаете? Вы прекрасно понимаете, что это грубейший абсурд. И этому препятствует, разумеется, наши ангелы-хранители, архангелы и архаи, которые просвечивают своим сознанием, просвечивают душевно-морально высокое качество, и душа постепенно учится, как перебросить свою душевную жизнь от земной жизни к вечной жизни, к жизни в духовных мирах, в царствах. И прежде всего мы должны научиться тому, и поэтому я очень так подчеркиваю, что научиться тому, что все наши желания земные оправданные желания. Человек на земле мужчина, потому что любит женщину. Женщина, потому что любит мужчину. Любит там более-менее обустройство своей жизни, да, какие-то материальные. Это все нормально, это все замечательно. Но у этого всего есть конец. А вот здесь подкрадывается ариман, говорит, ничего подобного, нет конца. Продлевай до вечности, желай, требуй, чтобы это было переброшено из земного мира в духовный мир. Это есть нарушение, и это вызывает страдания именно в чистилище. Если человек приучается к тому, что на земле он должен развивать до определенного предела, и только до определенного предела, все свои жизненные, оправданные чувства, стремления, эмоции и так далее, все это хорошо. Но человек должен знать, что имеются вечные идеалы, вечная жажда, великие требования умственного, чувственного и волевой части. Все это имеет величайшие идеалы. Имеют. И достичь этих идеалов и задача человеческой души. Душа беспредельна. Душа по своей сути охватывает всю Солнечную систему. Охватывает весь звездный мир. Я ничего не преувеличиваю. То есть. Душа охватывает не только пространственное, но и внепространственное, вечное и беспредельное. Вот вам душа. И душа требует своего. В конце концов, земное сознание должно быть побеждено именно вечными требованиями души. Душа должна ощутить, что имеет в себе в запасе какие-то вечные качества, вечные души. Например, любить совершенно бескорыстно. Душа может, но должна проснуться в этом. И так далее, и так, и без меня это все запомните. Самое главное, что человек должен знать, что все имеет свой предел, свой положительный предел, и нельзя перебросить туда, в духовный мир, переносить те качества, которые прекрасно живут в физическом мире. Им нет места в духовных мирах. Тот человек должен привыкнуть к этой мысли, что есть какие-то вечные идеалы, вечные чувства, вечные порывы прекрасные, которые не могут жить в физическом мире. А вот в физическом мире могут прекрасно жить вечные качества. Мы должны привлекать все эти вечные идеалы, вечные чувствования, вечные боления, и тогда они уживаются вместе с физическим миром. Постепенно происходит преображение, великое преображение души, и душа постепенно освобождается от всех земных желаний, устремлений, мышлений и так далее. Прежде всего это касается разума нашего. Это первая задача. Физическое мышление имеет свое назначение. Физическое мышление вызвало кульминацию материализма. И это должно было произойти непременно, потому что без этого мы не смогли бы достичь истинной свободы и свободы постижения духовных ценностей. Это заслуга материализма. Большое спасибо материализму. Но имеет свой предел материализм. Если материализм вечно распространен, тогда это получается огромное зло. В этом задача Аримана. В разуме мы должны победить ариманическое мышление. Именно в разум мы должны внести те ценности, которые не уживаются с пространственными ценностями. Это есть, прежде всего, идеалы духовных миров. Да? Поэтому разум, физическое мышление, должно возвыситься до самодуха, до манаса, как говорится. Индийское выражение. Значит, когда происходит мышление, в человеке мышление человек должен освободиться от физических ценностей и достичь самопознания в мышлении. Свободное мышление уже принимает эфирные силы. И мы должны постепенно, через, благодаря духовной науке, мы должны мыслить уже в эфирном мире. То есть задействовать должны эфирные силы человека. Эфирное тело имеет царство мышления, и мы должны коснуться. Тогда мы касаемся космического мышления. Это есть самодух. Мышление должно возвыситься до самодуха. То есть должно быть задействовано в эфирном теле, эфирное мышление. В этом задача духовной науки. То, что мы читаем в духовной науке, мы все время активизируем мышление эфирное, не физическое. По сути, посмотрите сам аргумент. То, что мы читаем в духовной науке, ничего общего не имеет с физическими материальными ценностями. Да? Все время говорится о небесной иерархии, о мышлении вечности, о ценности вечности. То есть мышление перебрасывается в царство эфирного тела, в царство эфирной стихии. И чем больше мы читаем духовную науку, тем сильнее постепенно пробуждается именно мышление эфирное. Это первая задача, дорогие мои. И не надо здесь лениться и отклоняться. Первая задача человека – мышление, а мышление связано с человеком, разумеется. Первая задача человека – это мышление, эфирное мышление. Мы должны пробудить и помогать нам эфирное тело через духовную науку. Через духовную науку – это стресс. Тогда мы всегда, у нас есть гарантированное, мы всегда встречаем одобрительный взгляд Михаила. Мы понимаем, что правильно мыслили. Когда мы мыслим в эфирном теле, то есть исходя только из духовной науки, я об этом очень сильные слова скажу сегодня, вернее принципиальные слова, Иногда надо нам это вспоминать, иногда надо это акцентировать. То есть, значит, первая задача человека – мыслить в эфирном теле, то есть мыслить в самодухе. Мыслить не земными ценностями, не увлекаться земными ценностями. Этим самым мы уже привыкаем поставить предел физическому мышлению, физическим ценностям, и мы правильно подходим к вратам порога духовного мира. Ну, так или иначе, дорогие мои, мы не сможем увильнуть, так сказать, вы очень прекрасно знаете. Врата духовного мира стоит перед нами. Это, в конце концов, это тот Рубикон, который мы должны преодолеть. Но преодолеть правильным образом. И первая задача наша, что нам легче удается мыслить, потому что мы в основном после 19 столетия очень сильно акцентируем именно голову, и голова мыслит интенсивно, это наука, это даже искусство и так далее. Я помню, что когда я слушал Малера, удивительно, я воспринял, что Малер мыслит в музыке. Малер – это мыслитель музыки. Вот так я воспринимал приблизительно. Также, когда Баха вы слушаете, вы чувствуете, что это поток мышления. Сравните Баха и Чайковского, сразу заметите эту огромную разницу. Бах излагает свои музыкальные эти фантазии через мышление. В сущности, это поток мышления. Но это можно, кто-то может оспаривать, это их дело, но в основном я предлагаю. Так у нас это ничего. Самое главное, что у нас голова очень сильно акцентирована с 19-го столетия. Особенно, когда материализм восходит до кульминации. Что делает материализм? Материализм полностью отрывает человеческое сознание от существования духовного мира. И это должно было произойти непременно. Мы должны были полностью освободиться от малейших тонкостей духовного переживания, чтобы стали быть совершенно самостоятельны. И материализм, и наука, материальное мышление вкупе с философией, все это нам помогает, чтобы мы совершенно остались, отстранились от духовного мира. Что требуется? Требуется совершенно самостоятельное искание духовного мира. И человек, многие пока, к сожалению, многие, погрузились в материальное, и там и остались, и хотят навеки и навечные оставаться у Аримана. Ариман внушает только физический мир, только физическое мышление, а то, что у человека эфирное тело есть, об этом печется именно духовная наука. Пробуждение эфирного мышления – это первейшая задача, то есть физическое мышление поднимается до мышления эфирного. И это есть манас, то есть самодух, то есть духовное качество человека. А потом есть душевное, сердечное качество человека. Когда человек пробуждает уже жизнедух, то есть когда переживания, чувства, эмоции возвышаются до небесных переживаний, достигает блаженства. Это второе блаженство. Первое блаженство – мышление в самодухе. В самодухе человек мыслит божественно, без всяких прикрас. Божественное мышление есть мышление самодуха, мышление эфирного тела, эфирной стихии, когда мы космические мысли приобретаем, соприкасаемся и переживаем космические аспекты существования. Поэтому второе, то, что мы должны пробудить, сердечность, душевность возвышается до высоких степеней, и душа переживает вечность. И это есть жизненный дух, то есть будхи. Сила будхи – это есть качество духа. Значит, первое качество духа – божественное мышление, второе качество – божественное чувствование. Конечно, оно выше, намного выше, чем просто манас, идет в жизни духа. Этим качеством была особенно подарена Иисус из Назарета, а носил именно будхи, то есть сердце, эмоции были возвышены до блаженства. Отсюда и девять блаженств в Евангелии от Матфея. Мы должны достигнуть мышления, которое протекает в блаженстве. Понимаете? Блаженство. Ничего земного. Чувствование протекает в Девахане, то есть в раю, в небесных царствах. Да? Это, на самом деле, второе блаженство. высокого. Это шестое блаженство, по сути, по перечислению Евангелия от Матфея, шестое блаженство. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят, понимаете? Бога узрят. Сердце узнает Бога. Почему? Потому что у него божественные чувства. Чувство возвышается до жизни духа. О чем мы говорим, дорогие мои? Это все наши собственные свойства. Это не то, что что-то принесено из небесных миров. Это наши качества. Это все мы носим внутри себя. Когда мы говорим «душа», вот любого человека остановите, спросите, «душа есть у человека?» Скажет, конечно, да. А конкретно? Конкретно шестое блаженство. Вот вам конкретно. Конкретно четвертое блаженство. Это качество нашей собственной души. Его надо пробудить, и тогда Михаил смотрит с одобрением на наши усилия, на наши валения. То есть мы ничего говорим такого, что абстрактно, кто где-то далеко, высоко находится, и мы должны как-нибудь достигнуть. Это все в нашей душе, это качество души. Так же, как качество духа, вернее, качество духа, это уже воля, божественная воля. Манас, будхи, атма, это индийская терминология, да? А у нас есть самодух, жизненный дух и духо-человек. Человек, духо-человек. Когда пробуждает волю. Об этом мы немного скажем, еще обязательно я хочу это сказать. Мы уже в прошлой лекции коснулись этого вопроса. Хочу немного оттенить. Воля. Что такое воля, дорогие мои? Воля – это разум. Разум – это воля. То, что сейчас у нас в голове, упраздняется, улетучивается, а то, что в воле находится, в духовных мирах преобразовывается и создается качеством мышления. Волевая жизнь в духовных мирах преобразуется в нашу голову. Мы то, что в голове носим, это вы знаете, я просто повторяю. То, что находится у нас в голове, вот как манас говорит, самодух, мышление, эфирное мышление, это все было в прошлой жизни нашим телом, без головы, преобразуется в нашу голову. То есть, мышление – это воля, а воля – это мышление, это преобразовано. Через инкарнации воля становится мышлением, а потом мышление становится волей. Это одно и то же, только в преображенном виде, да? Великая метаморфоза, великая алхимия, да? Это большая, глубокая тайна человеческой жизни, что то, что он сейчас болит, в следующей жизни это будет его мышление. Ты волен неправильно, ты волен правильно, у тебя будет голова на месте или не на месте. Да? Все беды от головы, то есть от волевой жизни, прошлой жизни, это преобразуется в нашу голову. Почему голова плохая у человека? Потому что воля была плохая в прошлой жизни, она преобразуется в голову. В общем, чтобы не распространяться особенно, вы уже знаете это хорошо, просто повторяю, и это важная идея, дорогие мои. Когда мы смотрим на мышление, мы должны знать, что мышление – это свет. Если с этой стороны посмотреть – это свет, а если с этой стороны посмотреть – это мышление. Свет и мышление – это одно и то же, одно и то же. Теперь дальше, следующая метафора. Мышление – это воля, значит, свет – это воля. Потому что мышление становится волей. А воля – это моральность. Воля – то, что огромная тайна для всех материалистов. Воля – это вещество, материя. Оказывается, мораль – это материя. Разум – это материя. Вообще все материя. То есть, это преобразование. Материя – это конец духовных преобразований. Метаморфоза, метаморфоза, спускается, спускается, становится веществом. Поднимается, 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 становится волей Отца. Да будет воля твоя на земле, вещественность твоя, вещественность на земле. А теперь мы скажем об этом. В чем заключается великое значение материи? Материя оккультна – это воля. Это вещество. Это тьма. И воля постепенно преобразовывается в следующей жизни головой. То есть становится разумом, светом. Видите, вот это великое... Мы все время живем в метаморфозе. Мы хотим, не хотим, мы все время живем в метаморфозе. Член прошлой жизни, то, что было тело, становится головой. Голова потом отбрасывается, становится целым, волевой частью жизни. Да? Воля переходит в разум. Разум – это свет. Потом это становится волей. Воля – это тьма, воля – это вещество, воля – это мораль. Все это в метаморфозе преобразовывается. И великая сцена преображения – это центральное положение нашего мировоззрения, чтобы мы правильно понимали. Мы находимся постоянно в метаморфозе. Все метаморфозируется, и тем самым мы достигаем самого главного. Почему Отец создает материю? Это мы должны ответить из духовной науки. Это великий вопрос. И когда подготавливаем заранее, тогда мы правильно понимаем и ответ. Почему создает Отец природу, материю, вещество? Чтобы он смог познать самого себя. То есть закон самопознания заключается в том, что мы должны иметь какой-то барьер, какую-то отражательную сцену, на которой напирается какая-либо мысль, и в отражении, когда это отражается, обращается обратно, тогда и познает существо самого себя. Отец смотрит на сына. Сын нисходит в земную инкарнацию и познает все царство природы, все вообще земное. И отец, когда выйдет в сыне, в отражении материального мира, познает себя. Не напрасно сказано, что Элохими, когда создали небо и землю, сказали, как прекрасно. Это познали через, после откровения, после преображения в материю и в душевной жизни, и в волевой жизни. Они то, что имели внутри, спроецировали вовне. Это есть материя, это есть природа, это есть все три царства, элементарные царства природы, материальное, растительное, животное царство и человека. Да? И это все потом отражается в их сознании. И они начинают познавать, вот какое богатство они имели, оказывается, внутри себя. Отец познает сына, познает себя, так же и сказано в Евангелии от Матфея. «В нем я хочу прославиться, в нем я прославляюсь, в нем я познаю себя». Это совершенно оккультные слова, то есть это совершенно истина. Отец познает в отражении себя. Отец, когда хочет себя познать, он то, что имеет внутри, он должен проецировать вовне. И когда проецируется вовне, видит вовне и говорит, вот какой я мудрый, оказывается, какой я совершенный. В сыне прославился отец, а сын пришел на землю, познает. И как говорится в конце, я познал тебя, то есть познал природу, и тем самым познает и отца. То есть материя существует для самопознания любых существ. Вот это будет самая правильная, грамотная характеристика познания, самопознания. Вы хотите что-либо познать? Это же элементарно. Это во всех сферах, на всех уровнях, дорогие мои. Возьмем художника. У него есть гениальная там композиция. Ну и держи себе. Нужны краски, нужно полотно. Да, нужно полотно. Да, без этого как он выразит себя? Это же элементарно, дорогие мои. Композитор имеет музыкальное какое-то, внутри у него звучит, да? А ну храни себя, что? А человеку что как подаешь? Нужна бумага, чтобы записать, потом нужен оркестр, а потом дирижер нужен. Значит, все вовне проецируется, оформляется ощутимо. Материально, дорогие мои. Тем самым, дорогие мои, духовная наука ценит материю, ценит материальную жизнь, ценит вообще физическое творение, действительно ценит. А материализм как раз не ценит материю. Тем более аскеты. Аскеты убегают от земной жизни. Земная жизнь – это непременная фаза божественной эволюции. Потом нам говорится, спускается, потом физическая рунда, а потом вас пообщается. Вы же имеете эту эволюцию, да? Древний Сатурн, древнее Солнце, потом Земля. Земля для чего существует? Чтобы был бы отражатель. Совершенно точный, объективный отражатель, чтобы у нас было бы самопознание. Поэт. Морозы, солнце, дельчусы, нам не выскажет. Пусть не напишет. Кто узнает? Нужна бумага, да, нужна бумага. Потом печатать, да. Все материальное нужно, правильно? А без материи люди не узнали бы гений Пушкина, Лермонтова и так далее, перечитаем всех этих великих людей. Данте и так далее, да? То есть я хочу подчеркнуть, что земное существует, великая цель земного существования для самопознания, не имея опоры, не имея земли, мы посмотрели, как вы ходили по земле. Вы все время проваливались. А земля – это ариман. Ариман укрепляет землю, чтобы мы ходили, а значит, нужен ариман. Действительно нужен. Но он должен, не должен преодолеть те законы, которые для них установлены. Да? Ариман не должен вживать вечного существования материи. Вот здесь как раз граница материи. Материя имеет, рунда, земная рунда, имеет свою границу, да, потом превращается в астральное, завершая свою миссию. Одним словом, вы прекрасно поняли меня, что везде должно существовать что-то материальное, доска должна существовать. Вы заходите в кинотеатр, да, а если не было бы белого экрана, что вы там увидели? Все проходило бы сквозь, и ничего не осталось, вы ничего не смогли бы увидеть. Чтобы увидеть, должен быть экран, должен быть отражатель. Вот это функция именно минерального царства, водного царства, стихия воды, стихия потом воздуха и стихия тепла. Вот вам четыре стихии, которые на Земле существуют, оказывается, ради самопознания существ. Это будет земное существо, небесное и так далее. Даже до Творца доходим. Отец в одеянии сына познает себя. То есть он должен проецировать. И должен иметь отражатель. Кто-то должен отражать. И так далее. В общем, я уже достаточно это сказал. И еще одно слово. Значит, Земля, Солнечная система, весь звездный мир, они отражают мысли, чувства, валения небесных существ. И когда это обращается обратно, тогда и познают эти небесные существа. Потому и существует материя. Великая задача материи именно в самопознании всех существ, начиная от человека, от конца до Серафима, и кончая до сына и до отца. Посмотрите, весь небесный мир, весь звездный мир отражают, и отец познает себя, свое величие. Самопознание самое главное. И в самопознании есть момент возвышения. Сын возвещается до Отца, Святой Дух до Сына. Серафимы в Святой Троице перемещаются благодаря самопознанию, то есть они имеют материю в отражателе, как отражатель. Все. Я больше не хочу об этом, потому что еще надо очень многие значительные вещи сегодня успеть. Пока я вас утомлю как следует. Ну, ничего. Одним словом. В этом, значит, задача именно материи. И мы имеем уже правильное, благородное отношение к материи. Мы не говорим, что мир – это майя. Ничего подобного. Это пусть индусы говорят. Потому они потеряли свое первое место в духовных. Они были водителями, да, семь святых риши. Они односторонне были развиты. Европа приносит благороднейшее познание именно материи. Это оккультизм, который объемлет и духа, и материи. Все, хорошо. Дальше мы должны сказать, что когда наступает эпоха Михаила, Михаил от нас требует именно глубокого обращения нашего сознания, глубокого погружения нашего сознания в царство мыслей Михаила. Уже другая эпоха наступает, уже мы получили вдоволь, получили это, эти отражения все материи. Хватит. Уже начинается одухотворение именно материального познания, именно жизни на земле. Дорогие мои, с 20-го столетия нам сказано, что вы довольно долго жили на земле. Теперь надо добавить и духовные течения, духовные ценности. И приносится нам чисто духовная наука. Не материальная наука, а чисто духовная наука. Это и есть откровение святого Михаила. Тем самым мы познаем правильным образом, в чем заключается душа, а потом дух человека. В целом мы уже прекрасно поняли. Душа человека – носитель мысли, чувства и воли. Но эти качества он должен возвысить до духовных ценностей, поэтому разум превращается в самодух, то есть эфирное мышление. Чувство превращается в жизнедух, то есть астральное мышление, астральное чувствование. И потом воля превращается в дух человека. Вот это самые главные качества души человека. И постепенно приобретаем мы все эти качества. Теперь еще надо сказать обязательно, дорогие мои, что до 20-го столетия это глубокая тайна вообще, эзотерическая тайна, вернее, оккультная тайна. Мы об этом скажем, например, в чем разница эзотерики и оккультизма. Чем они отличаются, мы должны очень хорошо и точно знать, что такое эзотерика, что такое оккультизм. Одним словом, мы имеем четыре стихии. Это земля, вода, потом воздух и потом тепло. Сейчас настала именно эпоха четвертой стихии, стихия тепла, то есть стихия любви. От нас требуется такое познание, которое погружается в теплый эфир. То есть, когда разум погружается в любви, в царство любви. То есть царство тепла. Это самое трудное, потому что тепло находится на грани перед вечностью, перед бесконечностью. Земля, когда все отражается от земли, сознание доходит до луны. Когда отражается от воды, это немного трудная тема, но все же повторяем. Когда наша душевная жизнь отражается от минерального. Тогда сознание доходит до Луны, до сферы Луны. Не больше. Когда сознание опирается, то есть принимает информацию от стихии воды, сознание добирается до Сатурна, то есть уже охватывает Солнечную систему. Когда познание соприкасается с воздухом, воздушной стихией, тогда сознание погружается до пределов пространство. И четвертая стихия, когда сознание требует информации от теплоты, то теплота уже находится в бесконечности. И нам дается возможность познать бесконечность. Об этом я сказал. Наше сознание должно погружаться в сознание Михаила. В эпоху Михаила. Михаил дает сейчас возможность познать бесконечно. Наряду с этим, то, что мы принимаем от земли, отражание. Значит, были великие посвященные, которые, когда мыслили, когда волили, когда чувствовали, все это доходило до материальной субстанции, то есть до минерала, и минералы отражали. И тогда посвященные постигали, что происходит на Луне. Трудный процесс, я понимаю, но это чисто оккультный процесс. То есть реальный процесс. Вот когда мы сейчас чувствуем, когда мы мыслим, когда мы волим, это уходит в духовный мир. А где предел того, что уходит? Нет предела. А тогда был предел. Когда в персидской культуре, вернее, если еще точнее сказать, в персидской культуре, когда посвященные мысли ясновидчески постигали духовный мир, все это уходило в духовный мир, доходила до царства Луны и обратно возвращалась к Земле. Тогда посвященные непосредственно видели в астральном свете свои все переживания, мысли, чувства. Отражателем был Земля, материя, Земля. В следующей культуре, египетская культура, когда посвященные мыслили, волили, познавали, и вместе с тем и люди, которые правильно мыслили, правильно учили, не все же были посвящены, да? Но в основном было ясновидение. Это ясновидение посылалось в духовный мир, записывалось в астральном свете, и чтобы прочесть, нужно было отражатель. То есть граница. Тогда это доходило до Сатурна. Значит, до Сатурна доходило, посвященные потом черпали свои же переживания от Сатурна уже, И тогда познавали. Самопознание всегда образуется после отражения. Не имея материальную природу, вы не смогли бы ничего познавать. Самопознание происходит тогда, когда у нас есть факт отражателя. Как в кинотеатре экран, подается свет и отражение. Как бумага для писателей и так далее. Да? На чем ты основываешься? Если это твои душевные порывы, твои душевные богатства, оно переходит на бумагу, потом мы это можем уже воспринимать. Вот буквально во всем везде один закон. Везде. Ну просто эзотерически там такое распределение, что в египетской культуре нужно было послать все эти свои ясновические постижения до сферы Сатурна. И когда Сатурн отражал все это великое переживание мысли, тогда посвященные могли прочесть. Как когда, если ты имеешь бумагу и переносишь на бумагу, ты потом это можешь прочесть. Непременно вспомните, дорогие мои, вот есть великий художник, у него есть композиция, вот как нарисовать все это. Все это должно же вылиться наружу. Если нет этого, тогда сам художник не может познать себя должным образом. Да, имеешь великие мысли, но конкретно. Да, вот то, буквально это то же самое. Значит, существует, так сказать, небесная бумага, небесная доска. Грунт, в конце концов, для художника. Да? Потом кисти, потом краски и так далее. Все ты должен видеть наружу. И тогда увидишь, что именно ты имел внутри. Точно это, точный закон, закон отражения. И духовная наука говорит нам, в греческой культуре было по-другому. В греческой культуре духовное постижение посвященных достигало до пределов пространства. Знаете, куда постигается? И когда оттуда происходило отражение, там находили грунт. То есть отражатель. Да? Когда это все потом отражат, потом ясновидящие совершенно точно лицезрели в астральном свете, что они послали. Они должны все это увидеть. Это один закон. Закон материи, дорогие мои. Закон отражателя. А в нашу эпоху все усложняется. Это до предела пространства, да? А тепловой эфир, это находится на грани пространства, на грани уже бесконечности. И действительно, для постижения, для отражения у нас уже очень сложная задача. Потому что мы должны суметь воспринять тот отражатель, который находится в бесконечности, за пределами всего пространственного мира, всего звездного мира. В этом и трудность 20-го столетия. Трудность объективного постижения, объективного ясновидения. Существует, разумеется, атавистическое ясновидение, медиумическое ясновидение. Это все, разумеется, сейчас уже негативное, которое не дает объективности, дает только иллюзорные формы. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что вот как сегодня посвященный, как сегодня человеческая душа может познать себя, свое внутреннее богатство. Должен войти в эфирный, в тепловой эфир, который переводит его до бесконечности и дает возможность отражатель, вот это царство, которое отражается там, достигнуть вот этого такого глубочайшего познания. Это трудно, и это без святого Михаила уже невозможно. Михаил помогает, если у тебя есть действительный правильные душевные запросы. Когда ты изучаешь духовную науку, стремишься познать истину, надо достигнуть теплового эфира. И тепловой эфир тебе дает отражение того, что было там записано, и ты это все читаешь, воспринимаешь, ты это все осознаешь. Осознание, самопознание от теплового эфира. Это задача. Это глубокая задача, именно с 20 века начинается. И потому Михаил помогает душе, если у души есть серьезные отношения к познанию. Если ты хочешь познать себя, Поэтому ты должен проникнуться до теплового эфира. Видите, какая великая задача. Но эта великая задача настала именно с 20-го столетия, и человек может это сделать. Помогает святой Михаил и помогает сам Господь. Ну, здесь еще надо включить великую задачу, как проходит человек порог духовного мира. Но это сейчас далеко заведет нас. Потом я непременно в следующий раз обращусь к этой теме. Но сейчас я хочу сказать, что человек должен развивать все свои способности. Иначе не сможет заняться самопознанием. Вы же прекрасно помните, греческий храм, что имел у ворот, что было написано? Человек, познай самого себя. Вот я сам, об этом самопознании говорю. Самопознание – это великое, и великое требует глубочайшего познания духовного мира через духовную науку. Значит, мы должны пустить в оборот все наши способности. Я специально употреблю это слово. Пустить в оборот все наши умственные способности, сердечные способности, волевые способности, что мы болели бы правильно, чувствовали бы правильно, мыслили бы правильно. Значит, мы должны все отдать в оборот, все наши способности. 25 глава Евангелия от Матфея. 5 талантов. Одному дали 5, другому 2, другому, третьему 1 талант дали. Что он сделал? Зарыл и не впустил в оборот, да? Тогда требуется от них, что ты сделал с этими 5 талантами? Дал в разработку или нет? Приумножал или нет, да? И так далее. Значит, самое главное – мыслить правильно. А как мы хотим мыслить правильно без духовной науки? Невозможно, дорогие мои. Потому что земное сознание нам не дает возможности постичь истину, дает иллюзию. Земное познание имеет свой предел, а мы хотим этот предел передвинуть до вечности. Неправильно. В этом замешано арьмическое качество. Что делает Люцифер? Люцифер хочет в наших чувствах подкрасться и опять-таки требует вечности. Чтобы не всегда земной любовью всегда увлекались бы. В любом направлении. Наслаждались бы искусством. Наслаждались прекрасным мужчинами, прекрасными женщинами, прекрасными. Все это все Люцифер хочет передвинуть от границы до вечности. Все имеет свой предел в чувствовании, в мышлении, в валении. Люцифер и Ариман хотят, чтобы все это передвинуть и чтобы отодвинули до вечности. Вот в этом есть искушение. Люцифер говорит, дорогие мои, это великие слова, то, что Люцифер говорит. Разумеется, доктор разучил. Люцифер говорит, я всегда буду бороться, а борясь служить богам. Видите, величайшее слово, дорогие мои. Я хочу, чтобы это слово очень хорошо запомнили, потому что это слова Люцифера. Люцифер все время борется против нас. Все время в борьбе против нас. Но боясь служить богам. Вот в чем заключается миссия Люцифера. Там же и Ариман. Потому что, когда мы ставим такой вопрос, неужели Ариман и Люцифер не знают, что они непременно будут побеждены? Знают, но всегда будут бороться. И тем самым служить богам. Мы оправдали материю и оправдали служение Люцифера Аримана, дорогие мои. Кроме духовной науки, никто не может оправдать ни жизнь материальную, ни Люцифера, ни Аримана, ни все царство искушений и так далее. Да? Мы должны достигнуть 9 блаженств, пройдя через лабиринт Люцифера и Аримана. И без Михаила сейчас это совершенно невозможно. Эпоха Михаила говорит о том, что наше сознание должно погрузиться в царство Михаила, в мышление Михаила. Именно мы должны иметь желание все наши чувства и мышления погрузить в лоно Михаила. Тогда мы получаем правильные мысли, чувства и воления. А это и есть именно духовная наука. Теперь самое такое значительное, конечно, то, что сказал, это и так само собой было значительное. очень значительное, я хочу сказать, в чем заключается разница между эзотерикой и оккультизмом. Мы должны очень точно и хорошо знать, это очень важно, дорогие мои, потому я задерживаю ваше внимание на это. Что такое материалистическое мировоззрение, мы все знаем. Читаем мысли и видим, что все основывается на вычислении. Это есть математика, это есть физика, химия, все это научное мировоззрение. Они же не касаются, они же не употребляют ясновические эти данные, нет? Они касаются только головного, умозрительного, да, всего. Но не об этом сейчас. Что такое эзотерика, дорогие мои? Эзотерика – это учение о тайне, о внутреннем. То, что не видится, то, что человек не видит своими физическими глазами. Мировоззрение духовного мира. Мировоззрение о том, как живут ангелы. Это чистая эзотерика. Мы учимся. То есть мировоззрение, которое нам подает в форме мышления, в форме учения о тайне. То, что не видно. Это есть эзотерика. Эзотерическое мышление, эзотерическая наука. Наука о том, что не видно, что невозможно ощутить физическими, со всеми этими способностями. Да? А оккультизм? Оккультизм – это уже конкретное, непосредственное восприятие существ. О, это очень, очень трудная мысль, дорогие мои. Очень трудная мысль. Очень некомфортная мысль. Очень неудобная мысль. Почему? Потому что, когда ты мыслишь, ты должен знать, что за каждой мыслью стоит непосредственное существо. Когда у тебя неправильные мысли, мы обходимся комфортно. Ну что, имеешь плохие, хорошие мысли, все, откидываешь и все. Нет, мы должны знать. Оккультно это значит, что мы имеем существо. Когда ты мыслишь зло, иллюзию, неправду, за ним стоит Люцифер или Ариман. Или люциферские ариманские существа. Когда ты волишь неправильно, когда ты чувствуешь неправильно, это не просто чувство, это комфорт. Вот я что-то почувствую, что-то не чувствую. Это поверхностно. А по сути, когда у тебя есть грубое осуждение человека или какие-то ненависти, за этими всегда стоят существа. Ты имеешь дело с существом. Люцифером и Ариманом. По Евангелию это черт или дьявол. Это уже некомфортно. А сейчас я еще по-другому вам скажу, чтобы еще более некомфортно было. Почему человек не изучает духовную науку? Потому что он не любит истину. Потому что он любит Люцифера, любит Аримана, именно зло любит. Вот почему не соприкасается человек с духовной наукой. Когда у человека нет никакой симпатии в духовной науке, это говорит, что у него симпатии заняты Люцифером и Ариманом, чертом и дьяволом, и всеми этими существами, черными существами. Это очень некомфортно, но это есть чистейший оккультизм. То есть мы, когда с человеком встречаемся, мы видим его оболочку, мы не видим душу, мы не видим живое существо. Оккультизм видит живое существо. Потому что доктор, когда встречался с человеком, он видел существо душевно-духовное. И прямо говорит, этот человек был в прошлой жизни таким-то, таким-то. Имел, разумеется, высочайшее ясновидение. Но видел уже непосредственно. Вот мы видим, например, волеизъявление человека. Мы чувствуем, это душевное проявление. А духовное проявление? Духовное проявление говорит о духовном существе. Когда ты не соприкасаешься с истиной, тогда ты любишь ложь, а за ложью стоит Люцифер и Ариман. Это же элементарно. Я буквально логически вам это говорю. А теперь вспомните, кто говорит о себе «я есть истина». Христос говорит «я есть истина». И когда ты не любишь ты истину, ты не любишь Христа. А кого тогда ты любишь, если Христа ты не любишь? Если ты не любишь истину, ты не любишь Христа,
Тогда ты любишь Люцифера. И материализм, атеизм и есть проявление любви к Ариману. Это очень некомфортное, неудобное место, но это реальное место. Оккультизм говорит нам все за всеми существами, за всеми проявлениями материальными, душевными стоят непосредственно духовные существа. За царство природы кто стоит? Непосредственно духи формы, духи движения, духи мудрости. Это не просто дерево, это не просто природа, это откровение духа мудрости. То есть мы за каждым физическим проявлением должны предполагать существо. Второй иерархии, первой иерархии. Вот молния, радуга или небо со всеми звездными царствами, да, мирами. За ними стоят конкретные духовные существа. Это есть оккультизм, это учение оккультизма. Мы чувствуем душевное проявление, да, вот мы любим человека, это душевное. Душа человека воспринимает наше тепло, да, да, это душа, а духовно? Что происходит в духовных мирах, дорогие мои? Когда человек уходит, проходит врата смерти, душа передает свое, все свое богатство другому существу. Это будет человек или ангел, или духом мудрости, все равно. Там происходит обмен сердец. В буквальнейшем смысле. Это есть оккультизм. Мы не просто любим, просто. Мы прямо переходим в душу другого человека, если мы любим его, если мы любили на земле. Все равно, физически, не физически, душевно, все равно. Через любовь переливается наше сердце, субстанция нашего сердца в другое существо. Это другое существо. А может быть это Люцифер? А может это Ариман? Знаете, что происходит? Это всегда обмен происходит. Мы передаем в сердце Ариману, Ариман свое сердце внедряет в нас. Как доктор говорит, если сердце имеет Ариман. Понимаете, это серьезно, дорогие. Все, потому люди убегают от духовной науки, потому что здесь стоит серьезнейшие мысли. Здесь говорят о серьезнейшем, о конкретном, совершенно конкретном. Ты мыслишь неправильно, мыслишь. На земле это еще терпимо. В духовных мирах, когда ты мыслишь неправильно, твое мышление проходит царство Аримана. Ты живешь в Аримане, в мыслях Аримана, потому что за каждым проявлением стоят существа. Это есть оккультизм. Мы знаем глубокую разницу. Эзотерика и оккультизм. В эзотерике не можем еще иметь какой-то комфорт. Вот мы мыслим, не мыслим, чувствуем, не чувствуем. Ну что там, мы ненавидим кого-то, любим кого-то. Это еще терпимо. Оккультизм не терпит таких поблажек. Оккультизм говорит, ты не любишь истину, ты не любишь Христа. Значит, ты любишь что-то плохое. Оккультизм всегда обращается к существам. Если ты имеешь непосредственную любовь к ангелу, ну это уже да прекрасно. Значит, ты в оккультизме уже имеешь блаженство, соприкасаясь с душой ангела. Тогда ты свое сердце передаешь ангелу, а ангел передает свое сердце тебе. Ты передаешь свои мысли ангелам, а ангел передает свои мысли тебе. Там все время происходит обоюдное общение. Это не просто как мы сейчас. Кого-то проклинаем, и это отходим. Ничего подобного. То, что ты проклинаешь, твое сердце туда и летит. И обратно принимаешь от него реакцию. Значит, духовная наука учит нас серьезностью, дорогие мои. Серьезность и все время серьезность. Это есть чистейший оккультизм. Когда мы знаем разум, тогда у нас появляется чувство ответственности. Ты не просто мыслишь. Ты мыслишь в царство Люцифера, Аримана или в царство небесной иерархии. Потому что если ты любишь истину, ты переходишь в третью иерархию, вторую иерархию, первую иерархию. Зависит от того, что ты мыслишь и как твое сердце реагирует на это. Когда мы читаем Евангелие, мы развиваем любовь к Спасителю. Когда духовную литературу читаем, развиваем глубочайшую любовь к Михаилу, к иерархе и к Спасителю. Это очень важно, то, что я сегодня вам хотел сказать, что мы очень хорошо должны знать, что такое эзотерика, что такое оккультизм. Также говорим, что такое искусство. Искусство нам преподносит в красках, в звуках, в словах высочайшее постижение душевной жизни, да? А эзотерика говорит о том, что мы не видим, что есть тайное. В мировоззрении мы читаем тайну, тайное существование. Да? А оккультизм говорит, за каждой мыслью, чувством, волением стоят существа. И когда мы это сравниваем с евангельскими словами, уже колоссальная космическая ответственность. Господь говорит, я есть истина. Это высочайшее слово. Я есть свет. Да? Без меня вы ничего не можете делать. И очень глубоко должно ранить душу слова Спасителя. Я есть истина. Значит, ты должен любить истину. Тогда ты действительно любишь Спасителя. Когда ты очень сильно любишь истину, истину, дорогие мои, любишь истину, именно любишь Спасителя. А если не любишь истину, то кого ты тогда любишь? Ангела? Архангела? Или всех этих дьявольских существ? Это глубоко, глубокая серьезность. Поэтому мы не просто изучаем духовную науку. На нас наваливается вся серьезность, космическая серьезность. И мы должны знать очень важный закон существования нашего существования в духовных мирах. Мы отдаем всю нашу душу любому встречному в духовных мирах. Кого мы встречаем? Ангела, Люцифера, Аримана, Архангела. Мы передаем нашу душу и взамен, кому послали, оттуда и принимаем взамен его душу, его мысли, его чувствования. Поэтому, если мы занимаемся духовной наукой, читаем каждый день духовную науку, обращаемся к Евангелиям, от Иоанна особенно, это что значит? Значит, что мы в духовных мирах всегда в эти моменты будем посылать все наши душевные отправления к великим существам. Помимо того, что к великим композиторам, писателям, но и к ангелам, да? Когда ты читаешь духовную науку, значит, ты любишь ангелов, архангелов и так далее, до Серафима. В этом сквозит то, что ты действительно любишь. А когда тебе некогда, дорогие, потому что ты очень занят. Ой, я сегодня занят, я не могу. Нет оправданий, дорогие. Нет, никому нет оправданий. Я вам откровенно скажу, я не могу заснуть, если не читал. Просто мне плохо. Физически не могу. Хотя бы одну-две страницы прочесть. Надо читать духовную. Или же, в конце концов, слушать. Если ты читать не хочешь, слушать не хочешь, что ты хочешь? Сказал бы я одно слово, ну, некультурно будет, если имел прямое общение, могу сказать. Но так, намекну я. Все самое отвратительное тогда ты любишь. В буквальном смысле, к сожалению. Как говорится, любишь не свет, а тьму. Не аромат небесных существ, а наоборот. Оккультизм – это беспощадная наука. Беспощадная. Потому что там всегда ты имеешь дело с существом, не мыслью. Не чувством, ни какого-то, нет, существо. Ты радуешься царству природы, ты радуешься второй иерархии. Вторая иерархия стоит за этим. Это их откровение. Твое физическое целое откровение твоей души, твое мировоззрение, твое сознание, да? Буквально так же во всем этом. Перехожу на третью часть. Надо успеть очень многое, чтобы не оставить что-либо другое. Поэтому следующая часть будет очень тоже так же серьезная. Дорогие мои, общеизвестно, что до 14-15 столетия человечество имело атавистическое ясновидение. Все имели этот дар действительно как дар. Не заслуга, а именно дар. Когда человек рождался на земле до 15-го столетия, способность, талант имела И этот талант называется атавическое, то есть ясновидение, в конце концов. Немного ясновидение, и люди немного, хотя немного, маленькая серьезность, и раскрывалась у них ясновидительная способность. С 15 столетия все это постепенно закрывается и постепенно доходит до дна. Что это значит? Это значит, что когда сейчас человек рождается, до 27-летнего возраста у него еще есть отголоски, отзвук, тень доземной жизни. Переживание доземной жизни до 27-летнего, приблизительно летнего возраста, человек все же носит какие-то отзвуки. А в 27 лет уже это переживание доземной жизни доходит до почти нуля, до самого дна. И очень многие после 27-летнего возраста вообще не имеют никакого душевно-внутреннего восприятия того, что было в доземной жизни. То есть доземная жизнь доходит до минимума. Оседает, переживание на дно оседает. Но в основном сейчас, особенности 21-го столетия, вот когда я выхожу на улицу, вижу молодых людей, это элементарно видно, что у них вообще стерто все. Вообще ничего не существует от тех переживаний, которые человек имел до земной жизни. Это большая трагедия. Это реальность, и человек живет полностью, забыв о том, что существует духовный мир. До 27-летнего возраста еще маленький ребенок, там 10 лет, 12, 20, еще сохраняет что-то в душе, что-то божественное сквозит, что-то, какая-то тень божественного существует от доземной жизни. Сейчас все. После 27 лет человек полностью является материалистом. Его голова особенно занята арманическими ценностями, душа занята люциферскими ценностями, а воля вообще спит. Воля находится во тьме. И там сквозит анархия. Вот в таком плачевном состоянии и начинается совершенно новая эпоха. Заря новой духовной жизни начинается от мировоззрения духовного мира. Когда ты начинаешь читать, ты уже самостоятельно возводишь новый свет. Новые душевные порывы постепенно втекают в душу именно небесные. То есть надо волю иметь в духовной науке. Без этого человек, разумеется, идет все время идет назад. То есть без активности, без активного познания истины человек уже не может спастись. Человек уже не имеет потенции, не имеет традиции. В душе уже все. Потеряно. Все на дне находится, и это дно уже и так проваливается. Это важный факт, дорогие мои. Мы в душе уже ничего не носим от доземной нашей жизни. Ничего нет уже. Значит, мы должны заново выстроить все. И в этом есть эпоха свободы. Что одаряет Михаил? Одобряет Михаил. Одобряет наше собственное валение, активность. Из нуля мы начинаем строить истину. Царство истины мы должны построить сами. В этом великая задача новой эпохи. Мы должны точно знать, что, так сказать, традиционно, в инерции, ничего уже нам не дается. В 27 лет мы полностью освобождаемся от древних традиций, и у нас ничего нет. Значит, это и есть нулевое состояние, и поэтому все строится исходя из свободы. И здесь и проявляется, чем занята твоя свободная воля. Вот ты свободна, полностью свободна. Чем тогда занимаешься? Что ты хочешь? Вот там проявляется. Ну, мы должны коснуться такого вопроса, что если человек сейчас не хочет познать истину, то тогда небесные существа позаботятся об этом. А чем позаботятся, вы прекрасно знаете. Это есть боль и страдания. Это есть трудная судьба, сильная судьба, чревата большими переживаниями. А без этого человек не хочет обернуться. Значит, или самостоятельное собственное желание познать истину, или истина заставит найти дорогу к этой истине. Других вариантов нет, дорогие мои. Между прочим, Руставели об этом начинает, с этого и начинает свое великое повествование, великую поэзию. Бог позаботится о человеке. А это позаботиться говорит о том, что посылает великие страдания, великие потрясения души. Иначе человек не проснется. Ну что делать? Посмотрите, что социально творится вокруг нас. Людям не хватает ни миллионы, ни миллиарды, ни триллионы. Ну что это такое? До каких пор это все? 1000 дворцов имеют. 1000 дач. Ну хватит, ну 3, 4, 5, ну хорошо, 10. Нет. В чем? Как исправить человека? Погубить полностью. А Руставель говорит, человек, это Бог печется о человеке, не даст ему погибнуть. То есть посылает все испытания и потрясения, чтобы пробудить душу к Божественному. Мы всегда говорим об этом. Две возможности. Или ты познаешь сознательно духовную науку, или судьба заставляет подойти к духовной науке. А заставляет, вы знаете, что такое. Это страдания, это огромные болезни и превратности судьбы. Когда человек испытал большое страдание на земле, в следующей жизни это уже помогает. В чем помогает? Отстраняет земные ценности и не доходит до максимума. И дается возможность пропустить свет, пропустить жажду к истине. И потом уже поправляется все. Но мы должны, разумеется, очень точно знать именно задачу духовной науки. Задача духовной науки – самостоятельное постижение и приобретение духовных ценностей. А для этого нам все есть. У нас есть все. Все дано нам. Мы не можем познать духовную науку, ничего подобного. Мы все можем познать из духовной науки. Со временем, а уже в начале же, это самое замечательное, дорогие мои, самое прекрасное, уже в начале то, что у тебя есть воля познать духовную науку, значит, ты любишь Христа. Вот глубоко, глубоко подсознательно. И постепенно доходит до сознания через изучение духовной науки. Почему ты любишь духовную науку? Это же откровение самого Спасителя. Это откровение Спасителя через Михаила, через Утешителя. Значит, ты любишь истину, познаешь истину и познаешь того, кто говорит о себе, я есть истина. Здесь еще одну великую тайну, великую действительно, величайшую тайну, мне надо сказать, что скрыто от любого человека, потому что человек же не знает, в чем заключается оккультизм или эзотерика. Оккультизм, когда выявляет себя в мировоззрении, это и есть эзотерика. Эзотерика, которая указывает на существ, реальных существ, это и есть оккультизм. Вот природа, радуга, все цвета, да, это эзотерика, которая указывает на существ. И когда ты хочешь познать существ, значит, твоя жажда познания истины возвышается до конкретных существ. Я иногда вам говорил, твоего ангела, хранителя, который тебя бесконечно любит. Ты его не любишь. Понимаете, какая трагедия. Великая драма. Вот мать любит сына, да? Несравнима с той любовью, с которой любит ангел тебя. И в этой любви как раз тебя и наказывают. Потому что, значит, без наказания ты не образумишься. Ты не увидишь ангела. Доктор говорит, ангел страдает, ангел плачет, потому что видит, что его подопечный не любит его. До какой степени огрубела душа человека? Не любит того, кто бесконечно его любит. Уже не говоря о духах эпохи. Еще выше, да? Поэтому Руставели говорит, ты не любишь Бога, значит, ты гибнешь. Но Бог не даст тебе погибнуть. Нет, ни за что. Посылает тебе все эти наказания, все эти превратности судьбы, через которые ты образумишься. И потом, наконец, будешь воспринимать, что надо любить истину. Надо любить прекрасное, а не уродливое. Мы, если любим духовную науку, значит, мы любим Христа. Прекрасно. Прекрасная формулировка. А теперь то, что я хотел сказать. Все же я отклонился. Потому что я очень часто хочу вам сказать, что любил истину, возлюбив истину, ты возлюбишь Спасителя нашего. А тогда это и есть вечное спасение души. Душа возвышается, возвышается и заходит бесконечное. Все. Это вечное спасение души. Как прекрасно говорится, да? Кто жаждет идти ко мне пей, я даю им жизнь вечную, бессмертную. Бессмертная жизнь, вечная жизнь от Спасителя мы должны принять. Но через самопознание, разумеется. А для самопознания существует материя. И вот здесь я завершу с вами беседу, указав на величайшую тайну. Величайшую тайну. Все наши нравственные, я имею в виду и безнравственные, все наши моральные и неморальные качества или отправления переживания, они превращаются в вещество. Это никто не знает, кроме доктора, кроме Евангелия, кроме небесных существ. Вот тут ты, когда человек что-либо чувствует моральное, да, вот, например, в душе прекрасные порывы, да, прекрасные, но в душе безобразные порывы, в конце концов, куда они уходят? Они превращаются в материю. Какова твоя внутренняя природа, такова будет и внешняя физическая природа. Ты создаешь материю своими нравственными, ненравственными откровениями или переживаниями. Ты любишь, ты принял что-то прекрасное, да, вот, например, композитор создал великую композицию. Это залог того, что вот это прекрасное переживание превращается в материю, в прекрасную природу, прекрасный воздух, аромат воздуха и так далее. А все твои душевные неположительные проявления, неморальные чувства, они тоже имеют конец. Этот конец есть материя. Природа уродливая. И так далее. Да? Болото и все. Топи, блаты и так далее. Да? Как Пушкин говорит. Одним словом, дорогие мои, здесь великий закон преображения, и этим я хочу с вами закончить беседу, потому что великий закон преображения подразумевает, что все подвержено преображению, все в конце концов доходит до земли, до материи, до минерального. И потом начинается обратное возвращение к моральной жизни. Поэтому, когда мы говорим, моральное солнце приходит в нас, создает физическую основу, от физического обратно возвращается к моральным царствам. От морального до морального в середине физическая рунда, физическая глоба, материя. В материи отражаются все наши душевные, моральные, неморальные откровения и жизнь. Вся наша жизнь, душевная, моральная, все отражается в материи. Создается материя, создается кристалл, сильнейший кристалл. Или дряхло, и так далее. Все идет от духа, в середине материи, то есть великое преображение в материи. Кто ценит так материю, как духовную науку? Никто. Как кто? Откуда? Потому что у них нет великой идеи преображения. Все подвержено преображению. Все наши душевные, чисто душевные проявления доходят до материи. Потом идет обратно великая алхимия. И значит, когда мы говорим, моральное солнце в нас, да, погружается, превращается в материальную жизнь, потом обратно возвращается, мы этим одаряем уже всю Вселенную. Моральное солнце Вселенной в нас должно войти через духовную науку, через мировоззрение Михаила. Потом возвращается от нас. Мы создаем моральное солнце Вселенной. Мы создаем. Мы становимся моральным солнцем Вселенной. Но пройдя, разумеется, духовную науку. Доводя до эзотерики, потом переводя до оккультизма, и потом уже создаем все царство природы. Это мы создали водную стихию, воздушную, тепловую стихию. Когда? Когда человек был на древнем Сатурне. Мы тогда не были еще на Земле человеками. Тогда архаи, духи и боги, были человеками. И они создали вот эту природу, с которой мы наслаждаемся сейчас. То есть все моральное превращается в материальное, физически природное, в буквальнейшем смысле. А потом идет обратно сублимация, преображение и так далее. Не я, но Христос в нас, величайшая идея. Но Христос в нас рождает всю природу, физически материальную природу. Потом это преображается, возвращается до Троицы. Отец без материи не познает себя. Потому что великий закон. Материя должна отражать. Тогда получается самопознание. Все. Моральное солнце в нас – это зародыши следующей природы, физической природы. Какая ответственность? Ты создаешь прекрасную природу или уродливую природу? Это уже космическая ответственность. Все, закончим с вами. Самое главное я уже успел сказать, остальное в следующий раз. Всего вам наилучшего, всего вам прекрасного. Изучайте духовную. Изучая истину, вы доказываете, что любите спасение. Все.